Анатолий Митяев, Иван и фрицы. Митя Корнев с тех пор, как пошел на войну, воевал все время в лесах да полях. За 3 лета и 3 зимы ни разу не ночевал под теплой крышей, и вот теперь в первый раз оказался в городе, не в простом, в Берлине, в столице фашистской Германии. Небо над Берлином было дымное, пыльное, солнце едва проглядывало сквозь снарядный дым и кирпичную пыль. Не переставая грохотало, гремело, взрывались снаряды, бомбы. Митя Корнев никак не мог привыкнуть к войне в городе. Укрывать пушки тут надо было по-особому, ни за кустом, ни за пригорком, за грудами кирпича, за углами домов. Однажды пришлось даже втаскивать пушку в какой-то склад через пролом в стене и стрелять сквозь узкое окошко, как через амбразуру. И надо было все время глядеть в оба. С крыши или с какого-нибудь окна фашисты могли пустить автоматную очередь по артиллеристам. Позади наших орудий стоял наполовину обвалившийся дом. Возможно, в нем прятался, дожидаясь момента, враг. «Вот что, Корнев», — сказал Мите командир взвода, — «огляди-ка это строение изнутри, оно что-то мне не нравится». Митя рассовал по карманам гранаты, поставил автомат на боевой взвод и пошел выполнять приказ. По обрушенным лестницам, по пустым квартирам ходил, таясь, стараясь ничем не зашуметь. Но, как всегда бывает, если не хочешь зашуметь, обязательно наткнешься на что-нибудь. Так и Митя зацепил ногой железный прут, торчавший из стены. Кирпичная глыба, примыкавшая к лестнице, вдруг рухнула с грохотом, свалилась с верхнего этажа вниз. И снова все стало спокойно в разрушенном доме. Только с улицы и с небес шел несмолкаемый гул войны. Излазив чердак и убедившись, что дом покинут всеми, Митя Корнев спустился вниз. И тут вдруг ему почудились какие-то другие звуки, совсем необычные для этих дней. Они шли, приглушенные, неясные, из-под груды вещей, сваленных в подъезде. Митя прислушался. Звуки повторились. Были очень слабые и такие жалобные, что сердце у него дрогнуло в предчувствии чего-то необычного и важного. Закинув автомат за спину, он отбросил верхние узлы и увидел пещерку среди вещей. В ней, прижавшись друг к другу, лежали 3 ребятишек, 2 совсем маленькие, 4 года, 3 лет 7. Худенькие, как тростинки. В сумраке подъезда были видны их бледные, осунувшиеся личики. Тот, что постарше, мгновенно вскочил, оттолкнув маленьких, и поднял руки вверх. «Ты что?» – проговорил Митя. Но слова у него не получились, застряли в горле. Так было ему обидно, досадно и горько, так было жалко несчастных мальчишек. «Опусти руки!» – сказал он на этот раз внятно, спокойно и легонько тронул старшего. Митя взял на руки маленьких, кивнул старшему, чтоб не отставал, зашагал, огибая кучи щебня к орудия. Артиллеристы стояли у пушек настороженно, смотрели вдоль улицы, уходившей в дымную пыльную даль. «Глядите-ка, Митька фрицев привел! 3 сразу!» — воскликнул наводчик Митиной пушки. Все оглянулись. Командир взвода, снова примкнув к прицелу, нетерпеливо выкрикнул. «Корнев, молодец! 5 минут сроку! Укрыть детей? Да понадежнее!» «Митька, за домом через улицу есть еще обвалившийся дом. Там в подвале полно мирных немцев. Тащи ребят туда», – посоветовал наводчик. Митя уже намеревался перейти улицу, как по ближнему столбу щелкнуло и заныло, отскочив рикошетом пуля. Был бы Митя один, он бы прошмыгнул через улицу. А теперь он был не один. Маленькие успокоились и пригрелись у него на руках. Старший тоже поверил в его доброту. Уже не раз на ходу брался ручонкой за его брюки. «Придет русский Иван», – пугали фашисты берлинцев. «Всем будет смерть». Митя и не догадывался, что старший, таясь под вещами, рисовал себе русского Ивана зубастым, страшилищем, обросшим волосами. В ближнем переулке взревел и мерно заработал танковый мотор. Митя поспешил туда. Танк выпускал густой дым. Люки были открыты. Спереди из узкой щели смотрел на Митю чумазый водитель из башенного люка, командир танка, усатый грузин с большим горбатым носом. Опасаясь, что танк уйдет сейчас, Митя взмолился: «Привет танкистам от артиллерии! Перевезите ребят на ту сторону! Снайпер-собака стреляет вдоль улицы!» «Давай!» Командир танка улыбнулся так, что усы поднялись вверх и протянул руки, чтобы принять детишек. «Иван, плёха, плёха!» И вдруг закричал старший мальчик и обнял Митины сапоги. «Иван, Иван!» — повторял он, пока рыдания не заглушили слов. Маленькие с двух сторон обхватили Митину шею руками, и Митя почувствовал на своих щеках их беззвучные слезы. «Боятся! Меня боятся!» — сказал танкист. Со страшной злостью он сплюнул в сторону. «Ну, я им покажу нынче!» И стал вылезать из люка. «Лезь с ними!» — сказал он Мите. «И вези, и дай хлеба, и консервы дай. Они около водителя в вещевом мешке. А этим я покажу нынче, до Гитлера доберусь. Что наделали со своими детьми!» Митя кричал по-русски у подвала, чтобы вышли, забрали ребят. Потом кричал по-немецки мальчик. Напуганные грохотом подошедшего танка, немцы долго не показывались. Наконец осмелились. Из-за тяжелых дверей выглянули несколько женщин. Ребятишки стояли, взявшись за руки, между ними и танком, пока танк не уехал.